Еще немножко вопросов. Хотите, да? Я однажды видел исследование Рона, как к ним относиться, особенно про ковчег, что он его нашел. Ну, кто не знает, есть такой, ну, как бы человек, который лекции проводит некоторые, потому что он нашел в горах Араратских ковчег, приводит некоторые доказательства. В общем-то, ничего плохого про эти исследования сказать не могу, но и делать на них какие-то основы своего вероучения тоже нельзя. То есть просто относимся как к познавательной и полезной информации. На данный момент ситуация такая, что Бог скрыл четкую и ясную информацию о том, где находится ковчег. Кто-то находит, вот известно несколько экспедиций. Были случаи, когда самолеты заметили ковчег, все, был уверен, что это ковчег точно, 100%, а потом обнаружили, что это просто скальные породы разместились таким образом. Были еще экспедиции. Вот Рон нашел ковчег таким образом. Если это правда, слава Богу, хорошо. А если нет, то, может быть, он ошибается. В любом случае, наша вера не зависит от того, нашел он что-то или не нашел. Мы все равно верим, что ковчег был, есть где-то в каких-то местах. То есть от того, нашли его или нет, ничего не меняется. Просто интересная, любопытная информация. Но, в общем-то, в его исследованиях ничего плохого такого сильно нету. Наоборот, есть интересная и даже где-то полезная информация. А повара хлеб сами хлеб, пекут. Я сначала думал, что у меня в глазах, а тут, оказывается, так написано. Вот. Да, у нас есть брат Николай. Вот. Может быть, он не очень, вы его хорошо знаете, но вы очень хорошо знаете плоды его рук. Он каждый день печет хлеб. Или пекет, как правильно. Встает очень-очень рано, чтобы вы могли свежий хлеб покушать уже за завтраком. А скажите, пожалуйста, зачем повесили на кухне шарики? А зачем повесили на кухне шарики? Нет, там у одной сестры, тоже очень хорошей сестры, есть... Ну, почему было? Сейчас день рождения идет. Ну, в смысле, ей сегодня день рождения. Ее зовут сестра Катя. Вот. Я не знаю, сколько ей лет. Вот. Она это трудится на кухне. И тоже вы должны быть ей благодарны, потому что ее, часть ее труда вы вкушаете. Дядя Андрей. Ну, правда, это не я, дядя Андрей, но я все равно отвечу. А можно ли быть предателем, через и причем предателем, все ябедничать про всех, когда это не его дело? Вы знаете, если вопрос так поставлен, то отвечать нет. Ябедничать все про всех, ябедничать, когда это вообще не его дело, нельзя. Но я за этим вопросом чувствую другой вопрос. Иногда нам кажется, у мальчиков и девочек, иногда кажется, что такое понятие ябедничать, это означает раскрыть про кого-то что-то плохое. Не всегда так бывает. Например, мой друг что-то делает плохое. Очень плохое делает. А я пошел служителю и об этом сказал. Это ябедничество или нет? Как вы думаете? Вот в вашем понимании во многом это ябедничество. А на самом деле это переживание о душе этого человека. Давайте другой пример примем. Вот мой друг, например, решил каждый день пить по 10 таблеток какого-нибудь отравляющего средства. И я пошел и наябедничал об этом врачу. Это ябедничество или нет? О, какой я плохой. Я наябедничал врачу. Или, например, известный случай, когда вот, ну, допустим, один человек решил жизнь самоубийством закончить. И взял веревку, куда-то пошел, а другой заметил. И позвонил в милицию. И наябедничал на него. Плохой человек, да? А это не его. Друзья, он ему жизнь спас. Жизнь спас. Вот так и здесь бывает. Когда мы видим грех другого человека, очень плохо об этом грехе рассказывать всем. Очень плохо. Но служителю церкви или родителям этого человека сказать хорошо. Таким образом мы можем жизнь спасти. Мы видим, что человек погибает. И знаете, я вам что скажу. Написано, если мы видим беду и не сказали об этом. Помните, это есть такое место в Библии? Мы увидели беду и не сказали об этом. То кровь на ком? На вас. А если вы видели беду и сказали об этом, то крови нету. Поэтому здесь вопрос ябедничества, это вопрос такой. Всем рассказывать плохо, но нужному человеку сказать надо, что мой друг или мой там знакомый, там, или еще кто-то, он ведет себя нехорошо. Это вредит его душе. Еще. Кстати, о профессиях. Такая записка, видите, записка, да? Не начало, не конца. Кстати, о профессиях. Очень кстати о профессиях, да. Расскажите, какие профессии для христианина, а какие нет. Я хорошо учусь и могу получить самые разные профессии. Друзья, ну, в общем-то, не можем мы сейчас ответить быстро на этот вопрос. Но в любом случае профессия должна быть честной. То есть, чтобы на этой профессии не осквернялась ваша совесть. Чтобы не было преступлений против заповедей Господних. Чтобы ваше окружение, оно было соответствующим, приличным. Например, работать в какой-то профессии, где вас будут окружать ну, допустим, нецеломудрие какое-то, или постоянная суета какая-то, или искушение к тому, чтобы обманывать. Это нехорошая профессия. Еще профессия должна быть, вот у менонитов есть такое правило, любая профессия должна приносить пользу людям, пользу. То есть хорошо иметь профессию, которая, от которой реально человек получает пользу. Есть профессии, от которых пользы никакой нет. Ну, например, там какие-нибудь маркетологи, например. Я знаю, может быть, здесь кто-то учится на экономическом даже факультете, я не хочу вас обидеть. Но, в общем-то, маркетологи разные, там, социологи и так далее. Это больше от нечего делать. Когда... Вот. Ну, в общем, о профессиях еще раз. Написано в Библии как? Трудитесь своими руками, и чтобы греха никакого не было. А уже... Ваш вопрос, лишайте сослужителям, будет лучше. Все.
Дети, сейчас будет предложено такое пение. Я бы хотел, чтобы нам после этого пения даже помолиться. Брат Алексей желает прославить Господа такой псалом. Все говорят о них, они обижены судьбой. Речь идет о сиротах. Речь идет о тех, у которых нет мамы или папы, а может даже обоих. Я расскажу такой пример. Однажды один мальчик подошел к одному взрослому дяде. Этот мальчик был сирота. Он никогда не знал своих родителей. Он всю свою жизнь провел в доме для детей-сирот. И вот, периодически, приходя в дом молитвы, общаясь, знакомясь со взрослыми людьми, он стал с некоторыми из них дружить. Периодически его некоторые брали к себе домой. И вот однажды он подошел к одному дяде и задал ему такой вопрос. Когда они шли из дома молитвы, шли домой. Он подошел к нему и задал такой вопрос. А можно ли я буду называть вас папой? Ну, этот дядя подумал так и говорит ему. Ты знаешь, ну, мы не можем тебя запретить, и мы в этом не нуждаемся. Но если ты этого желаешь, то ты можешь нас называть папой и мамой. Ну, значит, его супругу мамой. И вот они идут дальше. Время пути от молитвенного дома до их дома где-то было минут 7, может быть 10. И вот брат свидетельствовал, говорит, что за время этого пути этот мальчик-сирота назвал его очень много раз папой. И особенно тогда, когда кто-то шел навстречу, ему хотелось кого-то назвать отцом. И чтобы это слышали другие, что он не сирота, что он не одинокий, что у него есть родители. Дети, когда рядом с нами появляются такие дети, или живут, или учатся, у которых нет или мамы, или папы, а если у них вообще никого нет, это дети, которым должно быть максимальное внимание, любовь, сострадание. Вот в субботу были похороны в Майкопе, и дети, по-моему, 9 детей у них, да? 9 или 8? 8 детей. Они остались без отца. Это такое горе. Дети, как можно за таких деток молиться? Мы сейчас послушаем это пение. Пожалуйста, проходи, брат Алексей. А потом, наверное, мы и помолимся о сиротах, которые есть у нас в нашем лагере, которые есть у нас в крае. Помолимся, чтобы их Бог благословил.